Примерно к 30-летнему возрасту смысл моей работы и идеалы мои как художника стали для меня более-менее ясны. И я выразил их такими словами: смехом и слезами помогать добру и правде со сценических подмостков и не делать ничего против совести в искусстве. Оглядываясь на более чем полувековую мою творческую жизнь, я, как мне кажется, был верен этим принципам, хотя и совершал подчас промахи и ошибки.
Эти слова Игоря Владимировича Ильинского как нельзя точно раскрывают его творческое кредо, определяют его место в первых рядах мастеров советской культуры и искусства. Выдающийся художник, народный артист Союза СССР, лауреат государственных премий, герой социалистического труда, Ильинский посвятил почти 60 лет жизни любимому труду. Диапазон его творческой деятельности поистине велик и многообразен. Блестящий комедийный актер театра и кино, великолепный интерпретатор литературных произведений на эстраде, Игорь Владимирович проявил себя и как серьезный глубокий режиссер в ряде поставленных им спектаклей в Малом театре. Его яркие актерские работы, его поразительно разнообразная концертная деятельность снискали ему огромную популярность и любовь народа. На этих пластинках, конечно, нет возможности поместить фрагменты всех значительных работ Ильинского. Сцены и литературные отрывки отобраны по принципу главным образом контрастности и выбора самого исполнителя. В 1938 году на сцене Малого театра в комедии Гоголя «Ревизор» Игорь Владимирович играл Хлестакова. Позавтракав в богоугодном заведении, Хлестаков возвращается в дом Городничего. Городничий представляет ему свою дочь и жену.
Как я счастлив, сударыня, что имеем в своем роде удовольствие вас видеть.
Нам еще более приятно видеть такую особу.
Помилуйте, сударыня, совершенно напротив, мне еще приятнее.
Как можно-с? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.
Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятную.
Чрезвычайно неприятной. Привыкший жить компроневу в свете. И вдруг, представьте, очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Ну, конечно, если бы не такой случай, который меня так вознаградил за все.
В самом деле, как вам должно быть неприятно?
Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
Как можно-с? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.
А чего вы не заслуживаете, сударыня, заслуживаете?
Я живу в деревне.
Да, деревня тоже, впрочем, имеет свои пригорки, ручейки и зефиры. Ну, конечно, кто сравнит с Петербургом? Ах, Петербург, что за жизнь, право? Господа, вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это, бывало, ударит по плечу, приходи-ка, братец, обед. Я только на 2 минуты закажу в департамент с тем, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, вот этакая крыса, пером только... Пошел писать. Хотели бы меня коллежским ассессором сделать, только думаю, зачем? И сторож летит еще по лестнице за мной со щеткой. Дозвольте, говорит, Иван Александрович, сапоги почищу. А что вы стоите, господа? Садитесь. Я не люблю церемонии. Напротив, я стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйдешь куда-нибудь, уже говорят, вон, говорит, Иван Александрович идет. А один раз меня приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили с гауптвахт и сделали ружьем. После уже один офицер, который мне очень знаком, говорит, ну, братец, вы тебя совершенно приняли за главнокомандующего.
Скажите, как?
Меня все знают. С хорошенькими актрисами знаком. Я и тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало. Так, как-то все. Большой оригинал.
Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы их помещаете.
В журнал помещаю. Впрочем, моих много из сочинений. Женев, Фигаро, Норма, Роберт, Дьявол. Название не помню. И все случаем. Я не хотел писать. Но театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Ну, думаю, пожалуй, изволь, братец. И в тот же вечер, кажется, все написал. Всех изумил. У меня легкость, необыкновенная мысль. Все это под именем барон Брамбеус, фрегат Надежды, Московский телеграф, все, все я написал.
Скажите, так это вы были Брамбеус?
А как же? Я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это 40 тысяч.
Так верно, и Юрий Милославский тоже ваше сочинение.
Да, это мое сочинение.
Я сейчас догадалась.
Маменька, там написано, что это господин Загоскин сочинил.
Ну вот, я и знала. Даже здесь будет спорить.
Это правда, это Загоскин. Но есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.
Ну так, верно, это я ваш читала. Как хорошо написано.
Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так известен. Дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу. Прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.
Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы.
Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроешь крышку, пар. Подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и виз свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник. И я. И уж так бывало уморишься, играя, что ни на что не похоже. Как взбежишь к себе по лестнице на четвертый этаж, скажешь только кухарке на морожка шинель. Что-то я вру? Я забыла. Я живу в билетаже. У меня одна лестница стоит. А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели. Только и слышно. А иной раз и министр. Мне даже на пакетах пишут «Ваше превосходительство». Один раз я управлял департаментом, и странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки, как, что, кому занять место. Многие из генералов находились, охотники, брались. Но подойдут, бывало, мудрено, кажется легко на вид, а рассмотришь, к черт возьми, видит нечего делать ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете себе представить, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, спрашиваю? Иван Александрович, вступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате, хотел отказаться. Думаю, дойдет государь, послужной список. Думаю, извольте, извольте, я принимаю должность, принимаю, но у меня не у меня ухо страв, ушиб. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. Я шутить не люблю. И всем задала страшку. Меня сам государственный совет боится. А что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем, я сам себя знаю, сам. Я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Мне завтра, сейчас произведут фельдмарш. Что такое? Еще не разберу все вздор.
Вашество, превосходительство. Не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
Здорово отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтра был очень хороший, я доволен. Лабардан. Лабардан.
В драме Льва Толстого «Власть тьмы» Ильинский создал незабываемый образ старого крестьянина Акима. К своему сыну Никите, который служит в работниках у богатого мужика Петра, приходит со своей женой Матрёной старый Аким.
Выходит, значит, это я примерно на тебя, Никита, жалоба. Жалоба, значит.
Жалоба? От кого жалоба?
Жалоба? От девицы. От сироты, значит, и жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя. От Марины, от этой самой, значит.
Чудно, право. Это какая же такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал, Тана, что ли?
Я теперь это спрос делаю. А ты, значит, это должен ответ произвести. Обвязался ты с девкой, значит? То есть, обвязался ты с ней, значит?
И не пойму окончательно, чего спрашиваете?
Значит, глупости, это глупости, значит, были у тебя с ней глупости, значит?
Мало что было. С куфарки от скуки пошутишь и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости?
Микита, от людей утаишь, а от Бога не утаишь. Ты, Микита, значит, думай. Не моги врать. Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как.
Да что говорить-то нечего. Окончательно все и говорю, потому и говорить нечего. Она чего не скажет, говори, что хочешь, как на мертвого. А чего же она на Федьку Микишкина не сказывала? А это что ж по нынешнему времени, шутить нельзя? А ей вольно говори.
Ой, Микишка, смотри, неправда наружу выйдет. Было, а и нет.
Ишь, привязались, право. Ну, сказывай, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. Вот тебе, Христос, не сойти мне с доски с этой. Ничего знать не знаю. Что ж это вы в самом деле меня на ней женить вздумали? Что это в самом деле, право, скандал? Нынче правов таких нет, чтобы селом женить. Очень просто. Да и побожился я, знать не знаю.
Смотри, Микита, обижена слеза, мимо не канет. А все-то на человеческую голову. Смотри, как бы не того.
Узнав о беспутстве и глубокой безнравственности сына, Аким решает вернуть Никите взятые у него деньги.
На, деньги твои прибери.
Откуда же ты собрался, немца-то?
А пойду я. Пойду, значит, простить Христа ради.
Вот тебе на. Куда пойдешь-то ночным делом?
Не могу я, значит, и в вашем доме-то и не могу, значит, быть не могу, простить.
Ну, куда ж ты от чаю-то?
Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя. Значит, то ей нехорошо, Микишка, в доме. То ей нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка. Плохо. Уйду я.
Да ну, будь толковать, ну, садись чай пей.
Что же это, батюшка, перед людьми стыдно будет? На что ж ты обижаешься?
Обиды мне-то ей никакой нет, обиды нет, значит. А только-то я вижу, я, значит, только погибель, значит, сын мой, к погибели сын, значит.
Погибель? Какая погибель? Погибель. Да ты докажешь.
Погибель-то погибель, весь ты в погибели. Я тебе лето что говорил?
Ну, малыш, что ты говорил?
Говорил я тебе тае про сироту, что обидел ты сироту. Марину, значит, обидел.
Эк, помянул, про старые дрожжи не поминать дважды. То дело прошло.
Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет. За собой тянет. И завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты, погруз ты, значит.
Ну, садись чай пить, вот разговор весь.
Не могу я, значит, и чай пить. Потому от скверны твоей, значит, и гнусно мне. Дюже гнусно мне. Не могу я, да, с тобой чай пить.
Эка не телет, ну иди к столу-то.
Ты в богатстве, да, как в сетях. В сетях ты, значит. Эх, Микишка. Душа надо, бля.
Ну, какую ты имеешь полную праву в моем же доме меня упрекать? Да ты что в самом деле пристал? Что я тебе мальчик дал со зависки драть? Нынче это оставили?
Это точно. Слыхал я нынче, что это я. Что отцов-то за бороды трясут, значит. Да на погибель это, на погибель, значит.
Ну, живем у тебя не просим. А ты ж к нам пришел с нуждой.
Деньги. Деньги твои. Вон они. Побираться, значит, пойду, они-то я не возьму, значит.
Ну, Будя, ну что серчаешь? Ну, компанию расстраиваешь.
Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости твоей. Тьфу, прости, Господи. Опамятуйся, Микита, душа надобна.
В комедии Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского», поставленной в 1971 году, Игорь Владимирович выступил в роли Расплюева, мелкого шулера и приживальщика, находящегося в услужении у светского авантюриста Кричинского. В гостях у Кричинского находится богатый помещик Муромский, на дочери которого собирается жениться Кричинский. Чтобы занять Муромского, он представляет ему Расплюева, аттестуя его как своего приятеля и соседа по поместью.
Честь. Честь тебе.
Охочно рад.
Прошу, присаживайтесь. Извините, я оставлю вас на минуту.
В военной службе, извольте, служить или в статской?
В статской. В военной. Значит, в статской.
А жить, изволите, в Москве или в деревне?
В Москве. То есть иногда, а то больше в деревне.
Скажите, а в какой губернии имеете поместье ваше?
В Сибирской. В Симбирской.
А уезд какой?
Какой уезд-то?
Да-с.
Как бишь его того, то есть, как его, так на языке и вертится, господи. Михаил Васильевич, как его уезд-то?
А какой уезд?
Наш уезд.
А, в Вардатовском.
А, вот.
В Вардатовском?
Симбирской губернии Ордатовского уезда.
Ведь Ордатовский уезд в Нижегородской губернии.
Как и Нижегородской? Нижегородской? Михалыч?
Да?
Что же это такое? Они говорят, что Ордатовский уезд Нижегородской губернии.
Да нет. Их два. Один Ордатов Нижегородской губернии, другой Симбирской.
А вот.
Да, именно, точно. Один Ордатов в Нижегородской, а другой в Симбирской губернии.
Один Ордатов в Нижегородской, другой Ордатов в Симбирской. Да.
Извините, извините, ваша правда. Скажите, а предводителем у вас кто?
А? Это дурак какой-то навязался. Что это будет? Ну, было не было. Бревнов.
Как-с?
Бревнов-с.
Не знаю. Не имею чести знать.
Я думаю, что не знаю.
И хороший человек?
Предостойнейший. Мухи и той зла не сделает.
В наше время это редкость.
Редкость? Нет, Петр Константинович, решительно вам скажу, таких людей нет.
Ну, однако...
Уверяю вас, поищите.
Вы, как заметно, имели от людей и огорчение в жизни.
Имел. Такие, могу сказать, задавались мне огорчения в жизни... то сынов, могу сказать, все бы обручи полетели. А вот невредим, жив и...
Бывает, все в жизни бывает. Скажите, а как у вас земля?
Земля? А что? Что земля? Земля ничего.
Так у вас ведь там должен быть чернозем. Ну, точно, Симбирская черноземная губерния.
Ах, да, чернозем, удивительный, черный, ух какой.
Скажи, и урожай должно быть отличный.
Урожай, я в этом захолустье обобрать хлеб не могу, право не могу.
Да неужели?
Ей-богу не могу, а мне, черт с ним, мне его даже не жалко, ей-богу.
Вот степные-то помещики каковы. Скажите, а у молот как у вас бывает?
Да он нарочно. Господи, что же это будет? Но об умолоте я вам ничего не скажу.
Помилуйте, Петр Константинович, ну что вы его спрашиваете? Ведь он по полям только с собаками ездит. Ведь он по хозяйству не в зуб толкнуть.
В 1940 году Ильинский играет в Малом театре Счастливцева в комедии Островского «Лес». Сцена из второго действия. На перепутье лесных дорог встречаются два провинциальных актера, путешествующих по России в поисках ангажемента: Геннадий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев.
Аркашка!
Геннадий Демьяныч!
Аркадий!
Геннадий Демьяныч!
Аркадий! Аркадий!
Я Геннадий Демьяныч! Как есть, весь тут!
Никуда и откуда?
Из Вологды в Керчь, Геннадий Демьяныч. А вы, Геннадий Демьяныч?
Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
На своих, с Геннадием Ивановичем. А вы, с Геннадием Ивановичем?
В карете. Ну, разве не видишь? Ну, чего же спрашиваешь-то? Осел!
Я так, Геннадий Иванович.
Сядем, брат Аркадий.
А на чем же?
Я здесь, а ты где хочешь.
Что это у вас за ранец?
Штука отличная, брат. Сам братец шил для дороги. Легко и укладисто.
Хорошо, коли есть что класть. А что у вас там?
Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Я тогда после бенефиса в Ильинскую много хорошего платья сделал. Складная шляпа, братец. Два парика. Пистолет тут у меня хороший. У черкеса в карты выиграл в Пятигорске. Замок попорчен. Вот как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял.
А на что ж вам фрак?
Как ты глуп, Аркашка, как посмотрю я на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я буду к губернатору явиться, а? К полицеймейстеру, по городу визиты сделать. Это комики визитов не делают, потому они шуты. А трагики люди, люди, братец. А у тебя что в узле?
Библиотека.
Большая?
Пьес 30 и с нотами.
Драмы есть?
Только две. А то все водевили.
Зачем же ты такую дрянь, братец, носишь?
Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена.
И все это ты стяжал.
И за грех не считаю. Жалование задерживают.
Ну а платье у тебя где же?
Вот, что на мне. А то уж давно никакого нет.
Ну, а как же ты, братец мой, зимой-то?
Я, Геннадий Демьянович, обдержался. В дальнюю дорогу точно трудно. Так ведь кто на что? Огонь на выдумки. Вот везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали.
Ну...
Привезут на станцию, раскатают. А в повозку садиться опять закатают.
Так, и тепло.
Ничего, доехал. А ведь много больше 30 градусов было. Зимняя дорога-то двиной. Между берегов-то тяга. Ветер-то с севера встречу. Так вы в Вологду. Там теперь трупы нет.
А ты в Керчь? Ну и в Керчи тоже, братец, трупы нет.
Ну что же, Геннадий Демьянович, пройду в Ставрополь или в Тифлис. Там уж неподалеку.
А мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись.
В Кременчуге.
Ты тогда любовников играл. А после ты что делал?
После я в комики перешел. Да уж очень много их развелось. Образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Те на сцену лезут. Житья нет, Геннадий Демьянович. Из комиков-то я в суфлеры. Каково это, Геннадий Демьянович? Человеку с возвышенной душой в суфлеры.
Все там будем, брат Аркадий, все там будем.
Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович, и ту перебивали.
От того, что просто. Поясничать-то хитрость невелика. А вот ты попробуй в трагике, так и нет никого.
А ведь игры хорошие у образованных нет.
Пока нет. Какая, братец, игра? Микина!
Канитель!
Канитель, братец, канитель! А как пьесы ставят? Хоть бы в столицах. Ведь я сам видел. Любовник тенор, резонер тенор, комик тенор. А оснований в пьесе нет. И смотреть не стал, ушел. Ты это зачем себе... испаньолку завел.
А что же?
Скверно. Русский ты человек, братец. Или нет?
Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем. Или уж бороду отпусти.
Но я пробовал бороду, да не выходит.
Как так, что ты врешь?
Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Мельник.
Перья? Рассказывай мне еще. Говорю, обрей. Попадешь мне под сердитую руку вот с испаньолкой. Ты, брат, смотри.
Да обрею.
А я, брат, Аркаша, там на юге расстроился с театром совсем.
А чего ж так, Геннадий Иванович?
Характер, братец. Знаешь ты меня, лев, ведь я подлости не люблю. Вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение, братец, интриги. Искусство не ценят, все копеечники. Хочу у вас на севере счастье попробовать.
Так ведь и у нас то же самое. Ведь и у нас не уживется, Геннадий Иванович. Я вот тоже не ужился.
Но ты тоже. Сравнял ты себя со мной.
А еще у меня характер-то получше вашего. Я смирней.
Что?
Да как же, Геннадий Иванович, я смирный, смирный. Я никого не бил.
Зато тебя били, кому только не лень. И всегда, братец, так бывает. Есть люди, которые бьют, а есть люди, которых бьют. Уж что, брат, лучше не знаю. У каждого свой вкус. И смеешь ты
еще мне... Да ничего, ничего я не смею. А вы сами говорите, что не ужились.
Не ужились? А тебя из какого города губернатор выгнал? Ну, сказывай.
Ну что сказывают? Мало ли что болтают. Выгнал. А за что выгнал? Как выгнал?
Как выгнал? И то, братец, слышал, и то известно, братец. 3 раза тебя выбивали из города-то. В одну заставу выгонят, а ты в другую войдешь. Наконец губернатор уж из терпения вышел. Стреляйте, говорит, его в мою голову, если он только еще раз воротится.
Уже стреляйте. Разве стрелять можно?
Стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали.
Совсем и не 4.
Ну, будет, Аркадий, довольно! Не раздражайте меня, братец! Ну, подвигайся. Подвигайся.
Подвигайся.
Да, брат Аркадий, разбился я с театром совсем. А уж и жаль теперь, как я играл. Боже мой, как я играл!
Очень хорошо.
Да так-то хорошо, что... Да что с тобой разговаривать? Что ты понимаешь? В последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену. Выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне руку на плечо.
Ой, не убивайте, не убивайте, я, говорит, тебя, Аркаша, вот как в окно выкину. Этой рукой за ворот подниму, этой поддержу и так вот высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Я его молил, на коленях стоял. Дяденька, говорю, не убивайте. Ничего, говорит, Аркаша, не бойся. Пришел спектакль, подходит наша сцена. Публика его принимает. Только гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью.
Постелите же этому дураку что-нибудь под окном, чтобы я его в самом деле не убил.
Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне. Лица человеческого нет. Зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правый как размахнется, да кулаком по затылку как хватит. Света Божьего, Геннадий Семенович, не взвидел. Сажени три из окна летел. В женскую уборную дверь прошиб. Хорошо вам, трагиком, его 30 раз за эту сцену вызвали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог стать. Немножко Бог помиловал. Пустите, Геннадий Семенович, пустите.
Эффектно. Надо это запомнить. Постой-ка, как ты говоришь? Я попробую.
Геннадий,
ну не надо. Убирайся. Другой раз. Так вот, положил он мне руку на плечо. Ты говори, и я говорю. Умрем! Говори. Лестно, лестно, Аркадий. У тебя табак есть?
Какой табак? Помилуйте, крошки нет.
Как же ты? В дорогу идешь, а табаком не запасся. Глуп.
Так ведь и у вас нет.
У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? Но у меня такой был, какого ты сроду не видывал. Одесской, первый сорт от Криона. Да вот теперь вышел.
А ты у меня вышел.
Ну а денег у тебя много?
Да что вы, у меня отрод-то много не было, а теперь копейки за душой нет.
Как же ты в дорогу-то без денег, а? Без табаку и без денег, чудак.
А лучше не ограбят. Они все равно без денег, что на месте сидеть, что по дороге идти.
Ну, до Воронежа-то, положим, ты с богомольцами дойдешь. Христовым именем пропитаешься. Ну, а дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то, что даром, а и за деньги-то не накормят табашника. Ведь облика христианского на тебе нет, а ты собираешься по станицам идти. Казачки-то ведь тебя за бес сочтут. Детей тобой стращать буду.
Уж не хотите ли вы мне взаймы дать, Геннадий Иванович? И надо правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий никогда товарищу не откажет. Последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать.
Ну, ты мне этого не смей говорить. У меня тоже душа широкая. Только денег я тебе не дам. Пожалуй, самому не хватит. А вот пожалеть, брат Аркадий, я тебя пожалею. Нет ли тут у тебя поблизости родных или знакомых?
Нет. Так ведь если были... Все равно денег не дадут.
Но не о деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Эх, как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых? А? Что же ты за человек? А?
Да ведь и у вас тоже нет.
Ну, нет, у меня-то есть.
что я было хотел мимо пройти. Горд я, Аркадий, горд. Да, видно, придется завернуть.
Знаете, у родных-то тоже нашему брату невелика радость. Мы народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Вот я у родных-то пожил, знаю. Есть у меня дяденька, лавочник в уездном городе. Недалеко отсюда, верст за 500. Погостил я у него. Да кабы не бежал, так...
А что же?
Нехорошо. Я вам расскажу. Шлялся я без дела месяца 3. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Пришел. Долго меня на порог не пущали. Все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем пришел? Навестить, говорю, вас, дяденька. А, значит, ты свои художества бросил? Бросил? Ну что ж, говорит, вот тебе каморка, живи. Только сперва в баню сходи. Стал я у них жить. Встают 4 часа, обедают в 10, спать ложатся 8 часу. За обедом, за ужином я, значит, водки пей, сколько влезет. А после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьяныч, точно вымерли. Дядя с утра идет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный, говорит, ты человек, души своей погубитель. Не пора ли тебе, души своей погубитель, ужинать? Да шел бы ты спать.
Ничего же тебе лучше-то?
Да ничего, я поправился, толстеть бы устал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне?
Да.
Я, значит, тряхнул головой, чтобы она вышла. А погодя немного, опять эта мысль. Вечером опять? Думаю, дело плохо. Ночью взял и бежал из окошка. Вот каково, Геннадий Иванович, нашему брату у родных-то.
Ах, да я бы и сам бы, братец, не пошел. Да признаться тебе сказать, устал. А еще до Рыбинска-то с неделю пропутешествуешь, да и место найдешь, и неизвестно. Вот если б нам с тобой найти актрису драматическую, молодую, хорошую.
Боже, тогда хлопотать нечего. Мы б сами остальных подобрать легко. Мы б такую труппу составили, я кассиром.
За малым делом стало, а актрисы нет.
Их теперь нигде нет, Геннадий Ильич.
Да понимаешь ли ты, Аркадий, что такое драматическая актриса? Да знаешь ли ты, Аркадий, какая мне актриса нужна? Душа мне, братец, нужна, жизнь, огонь!
Огня-то, Геннадий Ильич, днем с огнем не найдешь.
И у меня не смей острить, когда я серьезно разговариваю. Это у вас, у водевильных актеров, только смех на уме, а чувства не на грош. Бросится женщина в омут, вниз головой от любви, вот актриса. Да чтобы я сам видел, а то не поверю, вот вытащу из омута, вот тогда поверю. Ну, видно, идти.
Куда?
Не твое дело. 15 лет, братец, не был. А ведь я чуть ли не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубят, не знаешь ли, все ведь это еще в памяти. Что ж, отчего ей не принять меня? Она уж старушка, ей по самому дамскому счету далеко, за 50 лет.
Я не забывал ее. Посылал, братец, часто ей подарки. Из Карасу-базара послал ей туфли татарские, мороженую на эльмы из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, кирпичного чаю, братец, с Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга. Да, всего и не припомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, а? Дворня навстречу. А теперь в рубище и пешком. Горд я, Аркадий, горд. Ну, пойдем. Пойдем, и тебе угол будет.
Да куда же, Геннадий Демьянович?
Куда? Читай.
В усадьбу Пеньки помещицы госпожи Гурмышской.
Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.
В комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» актер создал сатирический образ старого генерала в отставке Крутицкого, ретрограда и консерватора. Увлеченный составлением очередного прожекта, Крутицкий, чтобы придать своему труду современный стиль, поручает его отредактировать молодому человеку Глумову. Кабинет Крутицкого. Глумов, исполнив работу, является к отставному генералу.
Готово?
Готово, ваше превосходительство.
Четко, красиво, отлично. Брау-брау. Трактат. А чё же не прожект?
Прожект, ваше превосходительство, когда предлагается что-нибудь новое. У вашего превосходительства наоборот, все новое отвергается, и совершенно справедливо, ваше превосходительство.
Так вы думаете, трактат?
Трактат лучше.
Трактат. Трактат. Пожалуй, пожалуй. Да. Трактат о вреде реформы вообще. Вообще, это не лишнее ли?
Это главная мысль вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны.
Коренные, решительные. А если не важно что-нибудь изменить, улучшить, я против этого ничего не говорю.
В таком случае это будут не реформы, а поправки, починки.
А, да, да, правда, умно. Умно. У вас здесь есть молодой человек. Очень рад стараться.
Покорнейше благодарю, ваше превосходительство.
Да, пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной идеи. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. Первое. Отмену старого. И второе. Поставление на место оного чего-либо нового. Какое из этих действий вредно? И то, и другое одинаково. Первое. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения. Отметается нечто непригодное. Такое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А всего быть не должно, ибо сим возбуждается свободомыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно, толково.
И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
Второе. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов. Ясно изложено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно.
Мудрено ясно излагать софизмы, а неопровержимые истины.
Вы думаете, это неопровержимая истина?
Совершенно убежден, ваше превосходительство.
Что-то они другого стула не ставят.
Ничего-с, я и постою, ваше превосходительство.
Конечно, нельзя всякому позволить. Другой, пожалуй, рассядется, магазинчик со счетом или портной приедет.
Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я должен оправдаться перед вашим превосходительством.
Что такое, мой любезный, что такое?
В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения.
Почему?
Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей.
Например?
В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах вашим превосходительством весьма сильно выражена совершенно справедливая мысль о том, что не следует увеличивать жалования и вообще улучшать положение младшим чиновникам, что, напротив, надо значительно увеличить жалования председателям и членам присутствия.
Не помню.
Я, ваше превосходительство, помню наизусть не только один этот параграф, а весь трактат.
Верю, но удивляюсь. Для чего?
У меня целая жизнь впереди. Мне нужно запасаться мудростью. Не часто может представиться подобный случай. А если представился, так надо уметь им воспользоваться. Не из журналов же учиться уму-разуму.
Еще бы!
Молодому человеку и свихнуться недолго.
Похвально, похвально. Приятно видеть такой образ мысли в молодом человеке. Что там ни говори, а благонамеренность — хорошее дело.
Первое, ваше превосходительство.
Эк, ну что там у тебя в 25-м артикуле?
Артикул 25. Увеличение окладов в присутственных местах, если почему-либо непременно таковое потребуется, должно быть производимо с крайней осмотрительностью, и то только председателем и членом присутствия, отнюдь не младшим чиновником. Увеличение окладов старшим чиновнику может быть произведено на тот конец, дабы сей наружным блеском поддерживали личные власти, которые должны быть ей присущи. Подчиненный же, сытый и довольный, получает несвойственное положение санистость и самоуважение, тогда как для стройного успешного течения дел подчиненный должен быть рабом и постоянно трепетать.
А, так, верно, верно.
Вот слово «трепетать», ваше превосходительство, меня очаровало совершенно.
Коли куришь, так кури спички на камине.
Я не курю, ваше превосходительство. А, впрочем, как прикажете.
А вот еще, а мне-то какое дело. Как хочешь. Слушай, дядя не видал твоей работы?
Как можно-с? Я никому не показывал.
Ну, то-то же. Он только говорит, что умен, а ведь он болван совершенный.
Не смею спорить с вашим превосходительством.
Он только других учит, а сам попробуй написать, вот мы и увидим. А жена тоже дура замечательная.
Не заступлюсь из-за нее.
Ты как ты с ними уживаешься, не понимаю.
Нужда, ваше превосходительство.
Ты слушаешь?
Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин мне обещал достать хорошее место.
Ты еще нашли человека, определит он тебя. Ты ищи прочного места. А эти все городульские места скоро опять закроются. Вот увидишь, он у нас считается человеком опасным. Ты это заметь.
Я не по новым учреждениям.
А, ну тогда поступай. Без служб болтаться хуже. Потом, если хочешь, я тебе могу письма дать. В Петербург перейдешь, там служить видней. У тебя прошедшее чисто совершенно. И тебя можно рекомендовать?
Я ленив был учиться, ваше превосходительство.
Это не важно. Очень-то заучиться, так оно, пожалуй, хуже. И нет ли чего важнее?
Мне совестно признаться вашему превосходительству.
Что такое? Ты смотри, говори прямо.
Молодость моя проведена немножко по-старому.
Как по-старому? Ты что, раскольник, что ли?
Сохрани бог, сохрани бог. Покучивало ваше превосходительство. Случались кое-какие истории не в указанные часы, небольшие стычки с полицией.
И только?
Больше ничего. Сохрани меня, бог. Сохрани меня, бог.
Это очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах надо пить, кутить и... Чего ж стыдишься? Ты не барышня. Ну, значит, я на твой счет совершенно спокоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне с первого раза понравился. Уже за тебя замолвил там в одном доме словечко.
Мне Софья Игнатьевна сказывала. Я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство.
Ты все присватался, да ведь куш порядочный.
Деньги для меня не важное дело. Я на это глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша.
Ну, это я не сумею тебе сказать. Они, брат, все одинаковые. Вот тетка, знаю, что ханжа.
Любовь-то нынче не признают, ваше превосходительство. А я знаю по себе, какое это великое чувство. Я,
пожалуй, и не признавай, никому от того ни тепло, ни холодно. А как заберет, так и скажешься. Со мной было в Бессарабии лет 40 тому назад. Я был умер от любви. Ты чего на меня смотришь?
Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство.
Горячкой сделалось. Вот и не признавай.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Ну что ж, давай бог, давай тебе бог. Я очень рад. Да. Однако, мой милый, сколько же я тебе должен за твой труд?
Не извольте обижать, ваше превосходительство.
Нет, да ты меня обижаешь.
Уж если хотите вознаградить меня, так осчастливьте, ваше превосходительство.
А что такое, в чем дело?
Брак, такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Не откажитесь, благословение такого высокодобродетельного лица будет служить как бы залогом. Уже знакомство с особой вашего превосходительства есть счастье. А в некотором роде родство, хотя и духовное, это даже и для будущих детей.
Что-то не понимаю. Что, посаженные отцы, что ли?
Осчастливьте, ваше превосходительство.
Изволь, изволь. Это дело не мудреное.
Так я так передам и Софье Игнатьевне.
Передавай, пожалуйста.
Я больше не нужен, ваше превосходительство?
А? Нет, нет.
Честь имею кланяться, ваше превосходительство.
Да, постой. Вот... О моем маране молчи. Оно скоро будет напечатано без моего имени, разумеется. Это один редактор просил вас. Это не странно. очень порядочный человек и пишет так учтиво, ваш происходительство, счастливчик и прочее, как любит разговор о том, кто писал, будто ты не знаешь.
Слушаю, ваше происходительство. Честь имею кланяться, ваше происходительство. Честь имею кланяться.
Прощай, мой любезный. Что же ж очень бронят молодежь? Значит, есть из них порядочные люди с умом и сердцем. Он льстив, немного подленек, а перед со временем пройдет. Пройдет. Это от того, что родители были бедные. Мать попрошайка у того ручку поцелуй, другого поцелуй, вот оно и велось. А впрочем, это лучше, чем грубость.
Одноактная пьеса Николая Васильевича Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» является своеобразным ответом критикам его комедии «Ревизор». Заключительный монолог автора пьесы.
Я услышал более, чем предполагал. Какая пестрая куча толков. Счастье комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну недвижную массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и мнение, где всякий сам создатель своего характера, какое разнообразие в этих мнениях, и как везде блеснул этот твердый, ясный русский ум. И всем благородном стремлении государственного мужа, и всем высоком самоотвержении забившегося в глушь чиновника, и в нежной красоте великодушной женской души, и в эстетическом чувстве ценителей, и в простом верном чутье народа. Как даже в сих недоброжелательных осуждениях много того, что нужно знать комику. Какой живой урок. Да, я удовлетворен. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно, мне жаль, что никто не заметил честного лица бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное благородное лицо был смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозвание комику, прозвание холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик. Я служил ему честно и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительнее и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным болезненным расположением характера, не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное, ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь, «Неужели есть такие люди?» Тогда как по собственному сознанию его бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представленного наготе своей, но озаренная силой смеха несет она уже примирение в душу. и тот, кто бы понес мщение противозлобного человека, уже почти мирится с ним, видя смеянными низкие движения души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, против которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену. Плут потомок посмеется, но плут современник не в силах посмеяться. Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движения с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище. А насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха. Что смешно, то низко, говорит свет, только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают название высокого. Но, Боже, сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире. Все, что не творилось вдохновением, для них пустяки и побосенки. Создание Шекспира для них побосенки. Святые движения души для них побосенки. Не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения чистились именами пустяков и побосенок. Когда все светила и звезды мира признавались творцами одних пустяков и побосенок. Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыни сердца. Ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово «побосенки». «Побосенки!» А вон протекли века, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было. А побосенки живут и повторяются поныне, и внемлют им и мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный благородного стремления юноша. Побосенки! А вон стонут балконы и перила театров. Все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека. Все люди встретились как братья в одном душевном движении, и гремит дружным рукоплесканием благодарный гимн тому, которого уже 500 лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Побосенки. А вон среди сих же рядов потрясенной толпы пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку. И брызнули вдруг освежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный жизнью и просит вновь у неба горе и страданий, чтоб только жить и залиться вновь слезами от таких побосенок. Побосенки. Но мир задремал бы без таких побосенок. Обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Бодрей же в путь. И да не смутится душа от осуждений, но да примет благодарно указание недостатков, не омрачаясь даже и тогда, если бы отказали ей в высоких движениях и в святой любви к человечеству. Мир, как водоворот, движутся в нем вечно мнения и толки, но все перемалывает время, как шелуха слетают ложные, и как твердые зерна остаются недвижные истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значением. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почему знать? может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастье, а слабый возрастает, как исполин среди бед, в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете.
Большим, постоянным успехом пользуется у многочисленных слушателей исполнение Ильинским глав из повести Льва Толстого «Отрочество. История Карла Ивановича».
Поздно вечером, накануне того дня, в который Карл Иванович должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал у него свои вещи. Обращение с нами Карл Иванович в последнее время было как-то особенно сухо. Он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня из-под лоби и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне. И мысль, что он больше не будет ни бронить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он возлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство. «Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович», — сказал я, подходя к нему. Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся. Но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел неравнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю сосредоточенную печаль. «Бог все видит и все знает, и на все его святая воля», — сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. «Да, Николенька», — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, — «моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям. И моя награда не здесь, а оттуда», — сказал он, указывая на небо. «Когда б вы знали мою историю, все, что я перенес в этой жизни. Я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль. И мне, как Сыну Божью, некуда преклонить свою голову», — заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло. Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои душевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать. «Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети». Карл Иванович облокотился рукой о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу тем особенным мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование. «Я был несчастлив и шел в чрево моей матери.
Das Unglück verfolgte mich schon im Schoße meiner Mutter. В жилах моих течет благородная кровь графа фон Sommerblatt. In meinen Adern fließt das edle Blut der Grafen фон Sommerblatt. Я родился через 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я звал его папенька, был арендатор у графа фон Sommerblatt. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан, 2 сестры, но я был чужой в своем собственном семействе. Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie. Когда Йохан делал глупости, папенька говорил, с этим ребенком, Карлу, мне не будет минуты покоя. И меня бронили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил, Карл никогда не будет послушать мальчик. И меня бронили и наказывали. Одна моя милая, добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне, Карл, пойдите сюда, в мою комнату. И она потихоньку целовала меня. Бедный, бедный, Карл, сказала она, никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька, учись хорошенько и всегда будь честным человеком. Бог не оставит тебя. И я старался. Когда мне минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке, Карл стал большой мальчик, устав. Что мы будем с ним делать? И папенька сказал, я не знаю. Тогда маменька сказала, отдадим его в город господину Шульц, пускай он будет сапожник. И папенька сказал, хорошо. Und mein Vater sagte, gut. 6 лет и 7 месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал, Карл хороший работник, и скоро он будет моим гезелле. Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году была назначена конскрипцион. И все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были собраться в город. Папенька, брат Йохан, я поехали в город, пошли бросить лос. Кому быть солдат, кому не быть солдат. Йохан вытащил дурной номеро, он должен быть солдат. Я вытащил хороший номеро, я не должен быть солдат. И вот папенька сказал, у меня был один сын, и с тем я должен расстаться. Я взял его за руку и сказал, зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь. Папенька пошел, мы сели в трактир за маленький столик. Дайте нам пару биркруг, я сказал. Нам принесли, мы выпили по стаканчику, и брат Йохан тоже выпил. Папенька, я сказал, не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Брат Йохан не будет служить. Я буду солдат.
Карл здесь никому не нужен, и Карл будет солдат. Вы честный человек, Карл Иванович, сказал мне папенька и поцеловал меня. Du bist ein braver Bursche, sagt mein Vater, und küsste mich. Ja, 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 был солдат. О, тогда, тогда было страшное время, Николенька. Тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови. Und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut. Я был под Ульм, я был под Аустерлиц, я был под Ваграм. О, я, ich war bei Ваграм. Неужели вы тоже воевали? Спросил я с удивлением, глядя на него. Неужели вы тоже убивали людей? Карл Иванович тотчас же успокоил меня на этот счет. Один раз французский гренадир отстал от своих и упал по дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und trief pardon. И я пустил его. Под Ваграм Наполеон согнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасения. Трое суток у нас не было провианта, мы стояли в воде по коленке. Злодей Наполеон не брал, не пускал нас. Der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und nicht freilassen. На четвертые сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, 15 талеров денег, серебряные часы, подарок моего папеньки. Французский солдат все взял у меня. На мое счастье, у меня было 3 червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел. Крепости я не хотел долго оставаться, решил бежать. Один раз, большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, 2 бутылочки Мадеры, мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принес Мадеры, мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?» Он сказал: «Есть, господин Маур». «Мой отец и мать, я сказал, 8 лет не видали меня и не знают, жив ли я или кости мои давно лежат в сырой земле. О, господин сержант, у меня есть 2 червонца, которые были под моей фуфайкой. Возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и моя маменька всю жизнь будет молиться вас, всемогущего Бога». Сержант выпил рюмочку Мадеры и сказал: «Господин Мауэр, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я солдат». Я пошел его за руку и сказал: «Господин сержант». Их трюкт им дихант, он сагте, «Хер сержант». И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас». Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда солдаты были пьяны, я надел сапоги в старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода. Я не хотел испортить последнее платье. Я пошел в ворота.
часовой ходил с ружьем ауф und ап и смотрел на меня. «Кивив!» – sagt er auf einmal. Я молчал. «Кивив!» – sagt er zum zweiten Mal. Я молчал. «Кивив!» – sagt er zum dritten Mal. И я бегал. Я прыгнул в воду, влезал на другую сторону и пустил. Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я встал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и спокойным чувством заснул. 9 лет я не видел своей маменьки и не знал, жива ли она или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауэр, который был арендатор у графа фон Зомерблат. И мне сказали, граф Зомерблат умер, а Густав Мауэр живет теперь в большой улице и держит лавку ликер. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихин сидела в лавке, спросила, что мне нужно. Я сказал, можно выпить рюмочка ликера? И Марихин сказала, фатер, молодой человек просит рюмочка ликера. И папенька сказал, подай молодому человеку рюмочка ликера. Я сидел подле столик, пил своя рюмочка, курил своя трубочка, смотрел на папеньку Марихин, Йоган, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал, «Вы не знаете, молодой человек, где стоит теперь наша армия?» И я сказал, «Я сам иду из армии. Она стоит под Левин. Наш сын, сказал папенька, был солдат. Но вот 9 лет он не писал нам. Мы не знаем, жив ли он или умер. Моя жена всегда плачет о нем». Я курил свою трубочку и спросил, как звали вашего сына, где он служил? Может быть, я знаю его. Его звали Карл Мауэр, он служил бы Austrian Jäger, сказал папенька. Он был высокий ростом, красивый мужчина, как вы, сказал сестра Марихин. Я сказал, я знаю вашего Карла. Амалия, завтра фанмал мой фатер, пойдите сюда. Здесь есть молодой человек, он знает нашу Карл. И моя милая маменька выходит из задней двери. Я сейчас узнал его. Вы знаете нашу Карл, он сказал. Посмотрел на меня весь бледный и задрожал. Да? Я видел его, я сказал и не смел поднять глаз на нее. Сердце у меня прыгнуть хотел. Карл мой жив, сказала маменька. Слава Богу, где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, если бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына, но Бог не хочет этого. И он заплакал.
Я не мог терпеть этого. Маменька, я сказал, я ваш Карл. И он упал мне на руку. Но Богу не угодно было, чтоб я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье, das Unglück verfolgte mich überall. Я жил на своей родине только 3 месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил своя трубочка и разговаривал со своими знакомыми про политик, про император Франц, про Наполеон, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером оберок. Он курил своя трубочка, пил кофе, ничего не говорил с нами. Rauchte sein Pfeifer und schwieg still. Когда Нахвехтер прокричал 10 часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги, пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в дверь. Я проснулся и сказал, кто там? Macht auf! Скажите, кто там, я отворю. Zachtwere seid und werde aufmachen. Macht auf im Namen des Gesetzes, сказал за дверь. Я отворил. Двое солдат с ружьями стоял за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером оберок, который сидел подле нас в кофейном доме. Это был шпион. Я. Es war ein шпион. Пойдемте со мной, сказал шпион. Я надевал сапоги и панталон. Вал подтяжки, сердце у меня кипел. Я сказал, подлец, когда я проходил на стенке и сел моя шпага, я вдруг схватил ее и сказал, ты шпион, защищайся, ты быстрый шпион, торпедить иди, я налево, я направо, я тебе на голову. Шпион упал. Я схватил чемодан, деньги, прыгнул в окошко. Их нам бенбалтился грубетур, шпранг цум фенстер хинаус. Я прискочил через канав и пустил. Их кам нах Эмс. Там я познакомился с генерал Сасин. Он полюбил меня. Достал у посланника паспорт и взял меня в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе и сказала, «Карл Иванович, отдаю вам своих детей. Любите их, и я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою 20-летнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба. Но Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля. Только вас жалко мне, дети, заключил Карл Иванович, притягивая меня к себе за руку и целуя в